Миры Артема Каменистого. Стикс. Арт Богданов. Цепные псы. Глава первая. Первыми пришли звуки. Странные шорохи, вздохи и неприятный режущий слух гул. Затем появился свет, неяркий и размытый, словно туман. Следом пришло ощущение качки. Артем попытался встать, преодолевая жуткую слабость и накативший приступ тошноты. Постепенно мир вокруг замедлял вращение, обретал краски и наполнялся запахами и отчетливыми звуками. Через несколько минут все чувства Артема пришли к взаимному согласию, и, перестав наконец-то ощущать себя ребенком на карусели, он смог осмотреться. Он лежал на железной пружинной кровати, в довольно большом, чем-то напоминавшем казарму помещении, явно советского происхождения. Сумеречный свет проникал через линию узких, забранных решетками окон под самым потолком, грубо окрашенные в неопределенный грязный цвет стены и неопрятно беленый потолок. Богатство интерьера определялось тремя десятками таких же кроватей, поставленных в три ряда, и парой светильников без плафонов, сиротливо торчащих над двумя бронированными дверями в противоположных концах комнаты. Все это обильно украшено вековой паутиной и нецензурной прозой вперемешку с еще более пошлыми рисунками, нацарапанными на стенах. Резкий запах пота и прочих результатов жизнедеятельности человека напомнил о соседях. Две дюжины мужиков бомжеватого вида в хаотическом порядке расположились в комнате и явно изнывали от скуки и безделья. «Нехорошо», – пробормотал Артем под нос. Он, как профессиональный военный, понимал, чем может закончиться вынужденное безделье трех десятков мужиков, запертых в клетке. Вообще-то, Артем Сергеевич Тропов, 80-го года рождения, бывший капитан воздушно-десантных войск, а ныне заключенный номер по статье номер за убийство вышестоящего начальника, не слишком удивился, обнаружив себя в такой обстановке. Так и должно быть, смущал лишь новый способ доставки заключенного к месту, не столь отдаленному. Последнее, что запомнил Артем, это лекарственный запах аэрозольной струи, попавшей ему в лицо сразу после военного трибунала. Артем внимательно осмотрел помещение, отмечая каждую мелочь и особое внимание уделив контингенту камеры. Все мужики как один имели следы нездорового образа жизни на небритых и помятых лицах. Некоторые из лиц были несколько пообтрепаннее остальных, а текстура и цвет украшений красноречиво сообщали об их недавнем приобретении. Причину битых физиономий и, как следствие, порядка в камере Артем обнаружил секундой позже. Мужик, сидевший у противоположной стены и сквозь хитроватый прищур карих глаз, наблюдавший за действиями Артема, сидел, словно удав среди бандерлогов. Смуглый брюнет, лет 35-40, с ранними залысинами, худощавого телосложения, в серо-синем спортивном костюме, на первый взгляд обычного обывателя, не выглядел опасным. Тем не менее, явно взвинченные отсутствием водки бомжи старательно обходили взглядами угол незнакомца. Но Артем не был простым обывателем, и в этом товарище сразу почувствовал сжатую, словно пружина, силу бойца. Скрестив взгляды с незнакомцем, Артем не отвел глаза, посчитав, что такой человек должен уважать лишь силу противника, как и он сам. Мужик, которого Тропов про себя окрестил удавом, долго бодаться взглядами не стал. Бодро соскочив с нар, он прямо направился к койке Артема, распугав при этом большую половину сокамерников. Артем оценил скорость, с которой мужики уходили с траектории движения удава, как и пружинистую, почти крадущуюся походку. Для такого мастера рукопашки, как Артем, покалечить бомжей не составляло особого труда, а определенная теснота помещения лишь помогало бы профессиональному бойцу, мешая дилетантам задавить его массой. Но ужас сокамерников и нулевое количество инвалидов говорили о необычайном качестве исполнения воспитательных работ, проведенных удавом. «Здорово, солдатик!» Удав нарочито неуклюже плюхнулся рядом с Артемом. «И тебе поздорову, добрый молодец!» Артем решил принять условия игры, навязанные незнакомцем. Добрый молодец в ответ заржал так, что все присутствующие инстинктивно втянули головы в плечи до такой степени, что послышался синхронный хруст почти трех десятков шей. «А ты юморист!» — отсмеявшись, хлопнул по плечу Артема удав. «За какие такие дела такого комедианта загребли?» «Да так, по мелочам провинился. Кое-кому шею свернул». «Бывает!» — согласился удав, окинув комнату тяжелым взглядом, от которого эпидермис сокамерников приобретал неестественно бледный оттенок. «Николай!» — неожиданно протянул руку удав. «Николай Назарук, майор МВД!» «Тропов Артем, капитан ВДВ», — представился он, крепко пожав протянутую ладонь.
«Ха! Я так и знал, что ты наш! Только думал, звание твое повыше!»
Вполне удовлетворенно сказал Николай. «Приходилось и другие звезды носить, но не срослось», — пожал плечами Артем.
«Ясненько. А сам откуда будешь?»
«Томск».
«Да ты что!»
— воскликнул удав, громко хлопнув себя по бедрам.
«Земеля, а я из Затона».
«Слушай, Коля, а где это мы?» Артем окинул камеру взглядом.
«А черт его знает, брат!»
Удав почесал давно небритый подбородок.
«Здесь всех доставили, как и тебя, в отключке. И охрана, я тебе скажу, ребята серьезные. Непростое это заведение. Правда, что этот мусор человеческий здесь делает, не пойму».
Николай кивнул на оторопевших мужиков, которые своими пропитыми мозгами наконец-то сообразили, что в их клетке появился второй лев. И это явно не способствовало повышению их настроения.
«Если б не эти слизняки, я бы решил, что это вербовочный лагерь КГБ. А так, хрен поймешь, что это».
«Так КГБ покинуло наш бренный мир вместе с Союзом», — возразил Артем.
«Издеваешься?»
— нравоучительно поднял палец Николай.
«Такие организации не могут умереть, словно одряхлевший медведь. Они вечны, просто меняют хозяина».
«Думаешь, нас завербуют? Но для чего?»
«Поживем, увидим».
«Хороший повод», — согласился Артем. Ему все равно светило 15 лет, так что можно было выслушать загадочных вербовщиков. Хуже не будет. Единственным беспокоящим фактором стала группа сокамерников. Ни под каким соусом не годившихся в наемники. Разве что окопы копать. Но в наше время с этим вполне мог справиться самый захудалый трактор.
«А ты за какие грехи здесь?»
«Не поверишь, если расскажу. Но если вкратце, то я оказался не в том месте, не в то время».
«Как и большинство невинных душ за решеткой», — с иронией согласился Артем. Удав иронию оценил и снова заржал. Похоже, характер у него довольно беззлобный и оптимистический. Но мозгами мужик явно не обижен. Он все время контролировал ситуацию. Несмотря на видимую беззаботность, его взгляд украдкой обшаривал пространство камеры. И без сомнения, показушная расслабленность могла мгновенно перейти в серию молниеносных ударов.
«А ты невинная душа?» — спросил Николай.
«Да нет, за дело сел», — Артем поморщился. Вспоминать своего покойного комбата не хотелось.
«Я понял», —
удав ободряюще похлопал капитана по плечу. «Похоже, и вправду понял». Скрип смотрового окошка прервал процедуру знакомства.
«Что-то рано для хавки», —
озабоченно пробормотал майор.
И оказался прав, вместо еды в камеру влетел серый цилиндр газового баллончика.
«Газы!» – отдал неизвестно кому и в данном случае совершенно бесполезную команду. Сработал выработанный годами тренировок рефлекс. Бомжи, подавшиеся было вперед, наверняка ожидая еды, беспорядочно заметались по камере, натыкаясь друг на друга, громко матерясь и надсадно кашляя. Николай, прижав подушку к лицу, нырнул под кровать, поближе к стене. Артем, не дожидаясь приглашения, последовал примеру новоиспеченного друга. Но это не особо помогло. Артем не смог определить вид газа, но эффект оценил секунд за 10. Едва обретший очертания мир снова рухнул во тьму. Последующее возвращение в реальный мир ничем не отличалось от предыдущего. Бешеное вращение земли под ногами, туман в глазах, вата в ушах, резь в носу и жгучее желание блевать. Возможно, Артема тут же и вырвало бы, если бы не пустой желудок. Когда Артем восстановил тонус настолько, что смог соображать, первое, что заметил, это новое украшение на шее. На ощупь стальной сегментный ремешок плотно, но вполне безболезненно обтягивал горло. Сзади к ошейнику крепилась коробка, внутренняя сторона которой повторяла контур тела. Коробка с своеобразными крыльями ложилась на плечи, что позволяло ей не ерзать и, распределяя вес, не давить на горло. Извернувшись, Артем разглядел цилиндрик камеры, органично влитый в правое наплечное крыло. В целом, назначение ошейника не стало загадкой. Утолив интерес к новому колье, Артем огляделся. Новые апартаменты отличались еще большим аскетизмом, чем предыдущие. Обычная ниша огромной площади с мощной решеткой вместо четвертой стены. Стены и пол камеры обиты грубой доской. Несмотря на то, что пол подогревался, в камере было холодно. Интерьер отсутствовал полностью, и контингент, сильно прибавивший в количестве, но не изменивший качество, валялся покатом на голом полу. С другой стороны решетки располагался гигантский ангар со странным дирижаблем, более походившим на пресловутые НЛО. Чечевицеподобный объект легко сошел бы за летающую тарелку 100-метрового диаметра, если бы не несколько вертолетных двигателей по периметру и плоская дюралевая корзина снизу. И в открытую пасть поддона по рампе заползал вполне родной БТР. Перед решеткой неторопливо прогуливались полтора десятка ребят в агрессивно красивых спецназовских комбезах черного цвета. Настолько красивых, что не могли восприниматься серьезно, как голливудские актеры. Их костюмы больше походили на гибрид рыцарского доспеха и защитного костюма мотоциклиста. Сегменты доспехов на вид металлические, плотно прилегали друг к другу, но явно не стесняли движения. Картину дополнял закрытый шлем, больше подходивший какому-нибудь киношному космодесантнику. А вот банальные РПК, висящие за их плечами, отбивали любую охоту геройствовать. Артем с лету понял, что ребята ими пользоваться умеют и наверняка очень любят. Капитан, оценив внешнюю обстановку, вернулся к камере. Большинство коллег, по несчастью, все еще лежало в отключке. Столь быстрым приходом в сознание Артем обязан либо лучшему здоровью, либо подушке, послужившей слабенькой, но защитой. В дальнем конце камеры капитан увидел своего нового знакомого, который с присущим ему оптимизмом плескался в воде, бьющей из короткого обрезка трубы. Артем только сейчас обратил внимание на мучившую его жестокую жажду. Недолго думая, Тропов двинулся вперед, стараясь не наступить на густо поваленные в полном беспорядке тела. «Не подвинешься, друг!» – прохрипел Артем пересохшим горлом. «Да пошел ты!» Удав резко развернулся единым движением тела, переходя в боевую стойку, выкинул правую руку вперед, метя Артему в солнечное сплетение. Не ожидавший такого капитан не успел среагировать, но подсознание годами тренированного бойца вовремя вмешалось, развернув корпус и слегка сместив его вправо. Рассмотрев, кто перед ним, и оценив уход, удав хмыкнул.
«А, это ты, Артем? Извини, не признал твой голос».
Удав демонстративно поднял руки и отошел в сторону, освобождая проход. Капитан усмехнулся про себя. Учитывая манеру контроля пространства, присущую майору, Артем очень сомневался, что его подход к Николаю остался незамеченным. Проверяет волчара. Но это не волновало Артема. В данной ситуации ему необходим союзник, и майор подходил по всем статьям. Он медленно, с наслаждением напился и сполоснул лицо ледяной водой, прогоняя посттоксикологическую головную боль. К его удивлению, особого похмелья после газовой атаки не чувствовалось. Пока Артем приводил себя в порядок, многие узники начали приходить в сознание, а клетка наполнилась стонами и многоэтажным матом. Вскоре возле крана должна образоваться порядочная свалка. Артем решил не испытывать судьбу и убраться в более безопасное место. Вдвоем с Николаем они заняли угол возле решетки. «Что скажешь?» Артем кивнул в сторону дирижабля, на который заезжал очередной БТР.
«Даже не знаю, что тут можно сказать», – пожал плечами майор. «Все это как-то нелогично. Я бы предположил, что нас хотят продать куда-нибудь на восток. Сейчас торговля людьми процветает, но учитывая, что по календарю середина октября, а на улице мороз, думаю, мы где-то на севере, скорее всего, в Северной Сибири. А этот пузырь? Ни хрена не понятно».
«Да уж, и БТРы эти. На что, на войну собираются отправить? С кем, интересно?»
«С кем воевать есть всегда. Но войско никчемное».
Удав презрительно кивнул на начавшуюся сутолоку у водопоя. Пока все шло вяло, в ход больше шел мат, чем кулаки. Но по мере прибытия очухавшихся становилось все теснее, а сушняк давил немилосердно, и мужики здорово злились. Скоро начнется заварушка не хуже, чем в ковбойском салуне. Артем посмотрел на неловкие тычки кулаками и пинки ногами, которыми обменивались мужики, и вынужден согласиться с Николаем. Бойцы из них никакие. «А как насчет этих штучек?» Артем постучал пальцем по коробке ошейника. «Приходилось когда-нибудь встречать такие?»
«Только в парочке второсортных боевиков. Но идея хорошая. Не виси эта хрень у меня на шее, я бы, наверное, восхитился».
«Думаешь, там взрывчатка?»
«Скорее всего. И еще GPS-маяк. Это однозначно. И еще куча всякой фигни».
«Дороговато для охраны бомжей».
«Зато эффект стопроцентный. Или делай, что дядя скажет, или собирай мозги совочком».
«Не нравится мне все это. Ох, не нравится». Артем тяжело вздохнул.
«Ничего, Земеля, прорвемся. Сдохнуть ведь только раз можно».
Пока они с Николаем обсуждали свое незавидное положение, с внешней стороны клетки появился новый персонаж. Одет он был, как и охранявший их спецназ, но без шлема. На наплечниках спецназовца красовались три крупных звезды. Он некоторое время наблюдал за свалкой у крана, а затем достал из кармана комбеза миниатюрный пульт и нажал на кнопку. Артему показалось, что в его голове взорвалась бомба. Боль оказалась просто жуткой, а красные сполохи в глазах еще долго мешали видеть. Рядом сквозь зубы матерился удав.
«Меня зовут полковник Котов»,
— громким командным голосом представился мучитель, когда охреневшие от такой шокотерапии узники начали потихоньку подниматься с пола.
«Сейчас я ваш прямой командир. От вас требуется молча и быстро выполнять мои приказы. Никаких вопросов и самовольных действий. Я сказал, вы выполнили. Точка. Непонятливые есть?»
Непонятливых не оказалось. Их кое-как построили в колонну по три и отконвоировали на дирижабль.
Внутри корзины оказался вполне приличный салон с тремя сотнями кресел, оснащенных ремнями безопасности. Подручные Котова с проворством бывалых сержантов и их же методами быстро рассадили толпу по местам. Кресла оказались вполне комфортными. В придачу на спинке переднего оказался карман с флягой воды и пакетом галет. В общем, обстановка напоминала стандартный самолет внутренних авиарейсов, если бы не охрана в широких проходах. Артем, который последний раз ел неизвестно когда, быстро управился с пачкой печенья. Пока он ел, охрана рассадила всех, награждая увесистыми пинками самых нерасторопных. Удав, с которым они старались держаться вместе, сидел рядом и уже успел отобрать пакет галет у какого-то несчастного, еще и по морде съездил.
«Выживает сильнейший»,
– пожал он плечами в ответ на неодобрительный взгляд Артема, но печенье не отдал. Перед взлетом Котов выступил с короткой речью, показав на охрану, занявшую позиции вокруг основного массива кресел на специально развернутых для удобства наблюдения местах. Объяснил порядок посещения сортира, стеклянной кабинки в углу салона, напомнил о вреде любопытства и своеволия. Все это напомнило Артему его первые дни в институте.
«Серьезный мужик», – поделился своими впечатлениями Николай.
Артем не мог не согласиться. Котов и впрямь выглядел тертым жизнью полевым командиром. Высокий, широкий в кости, на вид лет 40, с ежиком русых волос. На гладко выбритом ястребином лице словно две льдинки сверкали голубые глаза из-под густых бровей. Неудивительно, что у собранного здесь отребья от одного его вида начинался мандраж. Больше им с удавом поговорить не дали. Поступил приказ заткнуться, и, похоже, ребята из охраны собирались поддерживать идеальный порядок с помощью ошейников. Цепелин с тихим гулом и легкой вибрацией оторвался от земли. «Поехали!»